Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». Это программа «Археология». Специальное интервью. И сегодня наш специальный гость – философ Арнис Ритупс. Добрый день, Арнис.
Добрый день, Сергей.
И поскольку сегодня второй день Западного Рождества, я вас поздравляю и поздравляю всех наших зрителей и слушателей с праздником Рождества, за которым следует еще Новый год, а кто-то, может быть, будет отмечать и православное Рождество. И вот в этом рождественском духе разных Рождеств я хотел бы построить эту программу как некий диалог культур. Потому что этот диалог происходит в том журнале, который представляет Арнис. Это журнал «Рига Слайкс», «Рижское время», который издается уже 30 лет, да?
Да.
30 лет в этом году на латышском языке, и 10 лет существует русское издание.
С 2012-го, да.
2012-го, да. 10 лет, 30 лет латышскому, 10 лет русскому изданию. Это, я должен сказать, своего рода даже легендарное издание, очень известный философский журнал, над которым веет дух Пятигорского, с которым вы были, как я понимаю, близко связаны,
да.
Работали. Арнис, я хотел бы поговорить в том числе о последнем номере журнала, который посвящен, естественно, здесь, как вы видите, Украина, и посвящен он войне, и в том числе ваши 10 тезисов и один вопрос о войне, времени и человеке. И среди ваших тезисов, о которых вы говорите, есть о немыслимости войны. Война – это не мысль, а действие. Что, мы действительно возвращаемся с этой войной в эпоху дорефлексивности? Война – это отсутствие рефлексии, торжество иррациональности?
По-моему, это, безусловно, торжество иррациональности. Отменяет ли это рефлексию или просто ее очень затрудняет? Это, по-моему, открытый вопрос. Моей рефлексии война не поддается. Я не знаю, как с вашей, Сергей.
Я думаю постоянно, и я пытаюсь понять, как она стала возможна, как она связана с русской историей, с русской системой, с российской политикой, русской культурой. Нет, для меня это предмет некой непрерывной рефлексии. Я пишу об этом, я делаю об этом эфиры, и в том числе здесь с вами, чтобы...
Ну, в этом смысле вы можете сделать предметом своего мышления эту войну. Оно не просто вызывает ужас, не вызывает там
нет.
страх или что-то?
Нет, ужас и страх я могу сделать предметом. Я пытаюсь, и, собственно, во всех своих эфирах, я пытаюсь встроить, скажем, эту войну в логику русской истории. Я как историк подхожу.
И это значит, что вы видите логическое объяснение такой возможности этой войны. Она вам как бы ясна?
Ну, я не скажу, что она ясна, но я вижу, как она вырастает из эволюции путинского режима последних 20 лет, и в особенности, как она перекликается с другими последними войнами России, с Чеченской войной, с Сирийской войной. То есть это все ступеньки, ведущие к Буче и Мариуполю.
Возможно. Я, говоря и думая о немыслимости войны, не исключаю то, что... То есть это связано с невозможностью войны как прямого предмета моего мышления. Оно может стать предметом моего мышления, если я внутри войны. Я как бы в одной из сторон. А если я не в одной из сторон, то я не вижу войны. То я как бы... Она недоступна внешнему наблюдателю. Вот что я стараюсь как бы сказать. Может быть, ошибочно.
Ну, то есть это невозможно понять извне, пока
да.
ты сам не окажешься под обстрелом, под бомбами, в разрушенном доме, сидя в окопе.
Ну, возможно, не только таких грубых проявлениях, но и более изощренных проявлениях войны. Если ты не внутри ее, то ты ее не видишь. Ты просто можешь ее увидеть, только будучи на одной из сторон.
А, в этом смысле?
Да. Нету третьей точки наблюдения, из которой посмотрим, как они двое там, две стороны воюют. Нет, такой точки нет. Этого я утверждаю.
А точка зрения, так скажем, абстрактного гуманизма?
Ну, войны. Абстрактный гуманизм не дотягивает ни на чего дальше, большего, чем война – это плохо. Ну, плохо, что человек человека убивает. А никакого дальше шага для абстрактного гуманизма нет. Только просто, ну да, это плохо. Лучше мир, чем война. Но это же все наивно. И во время войны такие слова, я думаю, это близко к кощунству.
Путин в этом отношении добивается того, чтобы поместить Россию внутрь этой войны? Чтобы люди мыслили и чувствовали, были одной из сторон войны и таким образом реализовали свою идентичность?
Я не знаю. Может быть, это дух болот через него что-то совершает и делает. а не он.
Ижорских болот, ну, туда, как... петербургских, на которых, ну, стоит, например, Петербург. Да.
Ну, какой-то дух. Такой жрурк, ну, как у Рози Мира.
Как у Леонида Андреева. Да. Сейчас как раз вспоминается.
Ну, вот что-то похожее тут действует. Я думаю, что это нерешаемо на уровне психологии. Психологии там вождей и его главнокомандующих. Я думаю, тут схвачены намного большие единицы, чем психологии отдельных людей. Поэтому жрурк или там дух болот, любящий деструкцию и смерть, и вонь.
Путин похож на хтоническое болотное существо.
Или на того, кого использует хтоническое болотное существо.
Ну, это, кстати, интересная связь тоже с петербургским текстом русской культуры, который, в общем, рождается из этих болот, эти фантазмы рождаются. Не случайно все это 30-летие путинское, ну, не 30-20-летие путинское, оно как бы сформировано так называемой петербургской элитой. Может быть, действительно нам нужно перечитывать Достоевского, опять же, да, вот все эти миазмы петербургских дворов, чтобы понять то, что творится в голове людей, начавших эту войну.
А кому это интересно, что в их головах творится? Они тем сейчас, возможно, это было интересно до начала войны, а сейчас это никому не интересно, что в их головах. Это они стали маргинальной функцией всего этого им начатого военного действия.
Ну, хотя бы понять затем, будут или не будут они применять ядерное оружие, чтобы понять, как далеко зайдет это хтоническое.
Сергей, вы серьезно допускаете возможность, что психологический анализ вот этих, ну, главнокомандующих даст ответ на вопрос, будут ли они пользоваться ядерным оружием? Вы слишком доверяете науке или психологии?
Ну, я думаю, что где-нибудь в Пентагоне и в Британском министерстве обороны сидят психологи, которые изучают их речь, тремор рук, понять их, так сказать, диагнозы психиатрические.
Это меня очень ошарашило, когда я слышал весной, поздней весной, интерпретации руководства спецслужб американских. Это все ad hominem. Ну, то есть, он обиделся, он проиграть не может. Ну, то есть, все как будто взяли из, не знаю, из Фукидида и перенесли анализ психических состояний человека для объяснения больших исторических процессов. Ну, буквально. Я думаю, что это не весь ответ. Надо, как говорил Людвиг Витгенштейн, надо вопросительный знак ставить глубже. Я сидел, вот писал эти 10 тезисов несколько дней и понял, насколько трудно удержать в мысли войну на ее, ну, как бы, вне ее конкретики такой, где боль, ужас и смерти близких людей, а на каком-то уровне мысли его очень, ее войну очень трудно держать, мне, по крайней мере. Но, к сожалению, я не вижу и других текстов, в которых война удержалась бы как предмет мысли. Поэтому мы, например, вот в латышском журнале сейчас обратились к Эрнсту Юнгеру, который все-таки, ну, прошел две войны, думал об этом много, и как бы, ну, хоть какая-то щель внутри возможного подхода к войне. Я у Юнгера, по крайней мере, ищу ее.
Ну, интересно, да, что прошел век, да, со времен Первой мировой войны. И фактически все повторяется, ничего не изменяется, и, собственно, никакого морального прогресса и движения к какой-то кантианской утопии никакой нет. Вы упоминаете в ваших тезисах Канта с его идеей вечного мира. То, что, так сказать, 100 лет назад война была постулирована как преступление, и что?
И ничего.
И ничего. И ничего. Все продолжается.
Ну, я, может быть, не спешил бы словами, что ничего не изменилось, все это повторяется. Много чего изменилось, но в сути своей, отношении к этому и возможность, ну, такого беспредела полного, ну, то есть неограниченного, ничем не, ну, не остановить сейчас. Я не вижу, ну, как, никакие международные соглашения, законы там, международных отношений не играют никакой роли.
Но это, да, одна из целей Путина – это выломиться из международной системы мир без правил, строить мир без правил. Это вот часть вот этой вот, то, что вы говорите, может быть, ситуации немыслимости.
Ну, это тогда, ну, тогда хтонический дух болот, будет выиграть, ну, он выиграет. Это будет его поляна, там, где нет правил, нет законов, нет соглашений, ничто не имеет никакого смысла.
А, кстати, дух болот или, может быть, дух степей? Это какое-то вот это вот гуляет человек по степи. Вот то, что происходит,
мне кажется, свободные люди, те гуляющие намады по степям, мне они как-то... А те, которые живут у болот или в болотах, там свободы я не вижу. Там духота и вонь.
Это хтонь русской культуры? Русский какой-то глубинный, ну не глубинный народ, а культурные формы, которые рождаются где-то в глубине, которые пытались рассказать?
Я не знаю. Я бы хотел вас спросить. Вы узнаете, как русский человек, вы узнаете себя в этом или нет? Потому что если не узнаете, то есть два варианта. Или вы его как бы вытолкнули, или это не русский феномен, который видит.
Нет, я узнаю. Я узнаю страну, в которой я вырос, с которой я был связан, и которую я пытаюсь понять уже 55 лет. Это способы действий, способы мышления, которые я видел по разным ситуациям в своей российской жизни. В экстремальной форме, так сказать, но все равно это то же самое насилие, то же самое холопство, то же самое презрение к человеческой жизни, то же самое хамство.
Ну вот когда вот всем этому комплексу качеств приписывать русскость или вот русское, что это характерно русским, мне это кажется перегибом. Да, перегибом, потому что это не этнические особенности, это такие доэтнического как бы... Этнос – это очень поздняя, по-моему, такая спецификация.
Институциональная, я бы сказал. Это русская система. Русская так, система так устроена – отношение власти и человека, отношение человека и человека, отношение человека и пространства.
Если вы правы, и это действительно проявление русского, то, конечно, мир был бы... благодарен, если можно было бы сузить этого, ну, вот эту широту.
Достоевский, да? Да. Широк вот. Русский человек, да. Я бы сузил.
Да.
Но здесь, да, фактически мы русские мальчики, которые, да, чертят карту звездного неба.
Ну, недавно мне один товарищ прислал карту Евразии, где место, там, где обычно Россия, там написано просто Ocean of Dreams. Ну, вот вся эта территории, как бы океан снов или грез.
Ну, пока что сны довольно кошмарные.
Да,
сны,
да,
сны
да.
Об империи, сны о великой державе, сны о мировом реванше. Но мы с вами вышли на очень интересную тему, на тему, вот уже не первый, не второй раз в нашем разговоре возникает тень Достоевского, разговор о русской культуре. Вот как раз в вашем журнале дана очень интересная серия украинского художника Игоря Гусева под названием «The End». Еще раз покажу. Здесь вот это. Вот, Саврасов, «Грачи прилетели», и поверх этого классического из школьных учебников русского пейзажа написано «Конец». Это что, невозможна русская культура после Бучи и Мариуполя? Закрытие классической русской культуры? Что имеется в виду вот эти, вот этой вот обложкой?
Нет, я вот объяснять обложку или картинку на обложке не хочу, но думаю, что важно не отмена, а изменение, ну, как бы необходимость изменений. Оно стало просто очевидной и тем, которые внутри, ну, многим, которые внутри русской культуры, и тем, которые вне ее и наблюдают ее, оказывается, что так больше не получится больше так же. И тупиковость каких-то предыдущих линий, она становится очевидным. Но новые линии, они пока не видны.
Они не прочерчиваются. В любом случае ставится под вопрос традиционная русская культура. И вот те вещи, которые я видел, те работы, и вы можете посмотреть журнал «Рижское время», «Рига Слайкс», можете посмотреть на сайте. Есть русское издание и латвийское издание на латышском языке. И вот там переосмыслены на обложках книг, на вырванных обложках книг, сделаны вот такие вот коллажи. Например, вот этот вот Толстоевский. «War and Punishment». «Война и наказание». Или ну, вот тоже такой необычный. «Родина-мать, но с феном в руке у нее». Фен, видимо, украденный из украинского дома.
Ну, украинской семьи, думаю, если... в этом направлении.
В общем, это переосмысление классических образов. Или вот это вот сердце, в которое пробила ракета «Град» или «Искандер» под названием «Высокоточная любовь». То есть здесь действительно, мне кажется, ставится вопрос о том, что русская культура так или иначе должна быть переоценена с точки зрения того насилия, которое мы увидели в этом году.
Самое пугающее в разговоре с вами – это то, что вы в этом насилии, в этой бессмысленной в каком-то смысле войне видите проявление русской культуры. Для меня это... Ну, мне надо привыкать к тому, что, оказывается, русская культура так проявляет себя. Ну, вот это меня пугает в вашем, как бы...
Вы как бы слишком упростили мою мысль. Вы знаете, напоминает известный спор Милана Кундеры с Иосифом Бродским.
Так.
У них каждый из них написал по статье в New York Times Review of Books. И Кундера написал, что он отказался в свое время в 69-м году после вторжения в Чехословакию делать постановку по «Идиоту» Достоевского. Он перечитал его и понял, что он не может иметь дело с этими глубинами, необъяснимыми глубинами русской души. И он вспомнил разговор с советским офицером на улицах Праги в 68-м году, который ему объяснял, почему они въехали на танках. Он говорит: «Вы чехи не понимаете, мы въехали, потому что мы вас любим. Это форма нашей любви. Мы вас хотим защитить от вас же самих». И вот Кундера говорит: «Я понял Достоевского. Это аргумент от Достоевского. Я тебя убиваю, потому что я тебя люблю». Это Парфен Рогожин.
Но мне не поднимается как бы язык или ум на такие высоты, чтобы увидеть это как проявление или любви, или культуры. С моей точки зрения, это намного примитивнее процессы, чем проявление... Ну, потому что культура – это же результат культивации чего-то специфически человеческое занятие такое. Ну, что вот возделываем что-то. А что тут возделывается? Чтобы, ну, изощренные формы убивания соседей?
То же самое можем вопрошать и немецкой культуре. Имеет ли отношение классическая немецкая культура и, скажем, темные корни немецкого романтизма, ну или, скажем, Вагнер и немецкий фашизм? Как они коррелируют?
Ну, как-то, кажется, в личностях некоторых там военных она легко коррелировала. Но правильно ли было бы, ну, причинность одного феномена искать в другом, это, по-моему...
Ну, может быть. Это дискуссионные вопросы. Я предлагаю на этой точке сделать небольшую паузу и затем вернуться уже к нашему разговору.
Любая редукция феноменов, таких как война, например, к одной причине... Ну, что вот мы нашли объяснение. Вот в русской культуре есть такая одна линия. Вот мы нашли, поняли... Вот она проявляется. Это все отупление как бы себя и других. Потому что феноменом такой сложности нету одной причины. Они всегда несколько. Иногда очень много причин, которые становятся факторами, создающими вот такой сложный феномен, как война. И мне кажется, что это чрезвычайно важно для мысли уметь держать многопричинность в уме. Потому что, упрощая, мы как бы валиваемся в одно объяснение, в один ответ. Почему? А вот потому. Я уже рассказал. Русская культура такая, поэтому такая война страшная. Эта война страшная. Но это же упрощение. Это редукция.
Согласен.
Причины могут быть 17 или 17 тысяч.
Согласен. Как в Латвии изменилось отношение к России после начала войны?
Думаю, что не такие уж большие изменения произошли. У нас тут есть достаточно сильный анклав людей, которые как бы не то, что просто за пенсией идут к России, но как бы поддерживают. Ну, довольно серьезная часть населения Латвии поддерживала то, что Россия делала долгие годы.
Да.
И не думаю, что у большого количества этих людей изменилось отношение, у них сохранилось. А большинство остальных людей не очень как благосклонно относилось к тому, что большой сосед творит. Поэтому мне трудно представить, где оно могло так особенно измениться.
Измениться, да.
Может быть, были какие-то серые зоны таких сомневающихся, которые вот не понять. Но они выдают вообще эти оба стороны, они выдают себя сразу, с первой фразы. Я помню, я встретил на улице художника, эстонского художника, который переехал жить в Латвии 20 лет назад. И мы и не виделись мы лет 7. И как бы мы рады друг друга видеть. И он, мы идем вместе какое-то время. И я ее спрашиваю, а про войну? Войне следишь? Да, он говорит. Ну, вот как-то вот вчера нам так удалось этих укропов там вот так выбить по-настоящему. Вот вчера, вот здорово. Я не верю своим глазам. Это... Русский эстонец. Ну, из Эстонии русский, да, человек.
Русскоязычный, который... да. Из Эстонии.
И как? Он не только... он не находится в нейтральной позиции. Он за то, что надо убивать. Я не мог поверить, своим глазам и ушам, но это, я думаю, не самые яркие примеры. Их достаточно тут... и что с этим делать?
А как это объяснить? Дефицит идентичности? Люди, находясь много лет, уже родясь здесь и живя здесь, все равно испытывают привязанность к некому, так сказать, своему большому бывшему единству?
Я думаю, что это больше работа телевизора, или разных магических экранов, которые вставляют отношения, мысли, эмоции до того, как ты начал их порождать сам.
Но Рига же при этом, по сравнению с Эстонией или с Литвой, гораздо более сложная и многослойная история. Я с этим городом уже тесно связан этот год, и я вот удивляюсь этой многослойности и полифоничности Риги. И Таллин, и Вильнюс гораздо более, так сказать, монологичные города. А Рига невероятно полифонична, и здесь русская культура всегда была органично вплетена. Даже при всем, в общем-то, том неприятии, о котором вы говорите, здесь, если при проявлении минимального уважения спросить там на английском, дать понять, что ты не говоришь по-латышски, люди легко и охотно переходят на русский. Так что, может быть, Риге сложнее, Латвии и Риге сложнее дается вот этот переход и вот это вот принятие того, что худшие опасения о России подтвердились.
Я думаю, что это отличается от у некоторых... Это так, а у других это иначе. Мне самые сложные изменения я наблюдаю, как мой внутренний русский, если есть какой-то образ русского у меня внутри, выработанный за, 30 лет, то вот он меняется. И это пугает, потому что я ничего с этим не делаю, но он сам меняется. И когда я встречаю русских, которые говорят, раньше они были русскими, а сейчас он говорит, а у меня дед вообще поляк. Вообще-то я еврей. Вот это я встречал только в Латвии, что русские люди начинают придумывать свое прошлое другое. Что вообще я только похож на русского.
Это сейчас?
Да,
с началом войны?
Да, сейчас, в этом году.
То есть люди, отмываются от этой идентичности, от токсичной.
А внутренний мой русский, он тоже немножко становится токсичным. Я уже больше не воспринимаю всерьез все, что он там говорит. Не знаю, Достоевский, не Достоевский, но... происходят какие-то фундаментальные изменения. И дольше всего страдать будет русский. Русскость будет страдать еще столетия, я думаю.
Тот самый cancel, о котором cancel культуры и паспорта, и человека, и идентичности, о котором сейчас в том числе и в России говорят.
Наверное. Я не знаю, как-то... попало ли это, совпало с этим cancel-трендом, но более самоубийственные шаги, как делает последние 10 месяцев
Россия,
это я не могу представить.
Это да, это самоубийство.
И это же, это значит, что никто в ближайшее время не будет принимать русских, как будто они такие же нормальные люди, как все остальные. Нет, не будет такого.
А история с дождем, она характерна?
Характерна. Ну, которая часть, там же несколько этапов этой истории. Там же как бы не только один случай.
То есть надо смотреть во все, так сказать, все юридические аспекты. То есть не стоит вот это здесь красить, как то, что вот русское, все русское попадает под отмену.
Нет, я думаю, что это нет, так не объяснить действий. Можно критически относиться к действиям латвийских бюрократов, но при условии, что стоит увидеть и как бы ошибочность действий дождя, в том числе, ну, то есть ее там и сотрудников, и владельцев.
Ну, здесь, да, здесь много слоев этой истории. Действительно, не хотелось бы ее красить одним цветом, как это часть вот этой вот культуры отмены, которая объективно существует в мире, и мы действительно все подпадаем под это. Но мне кажется, здесь надо не мазать вот это одним идеологической краской, эту историю. И в заключение этого эфира хочу сказать, что действительно для меня символом Латвии является все-таки не история с дождем, которая, мне кажется, досадным исключением из того, что происходит и с российскими СМИ в Латвии, и вообще в отношении к русским, к русскоязычным, как я сам на себе увидел, узнал. Но для меня символом является ваш журнал, потому что это действительно межкультурный диалог. Здесь звучат русские, латышские, все международные голоса. Это журнал «Диалогу культур», он издается в Риге, так что «Ригас лайкс», «Арнис Ритупс», специальный гость нашего специального интервью. И хочу поздравить всех наших зрителей и слушателей с наступившим уже Рождеством.
Я хотел одну добавку сделать. Да. Тут в Риге есть прекрасное кафе «Борщ», которое открыли украинские беженцы. Да. Очень вкусный там борщ. Ну и все остальное, что они там продают. И я попросил им разрешения, извинился, что журнал у нас по-русски. Ну, могут ли они принять его как подарок? Они приняли. То есть, ну, там работают только украинские беженцы. Очень советую, если в Риге, посетить кафе «Борщ».
Ну что ж, прекрасный рождественский совет. Арнис Ритупс, Сергей Медведев, телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода». Оставайтесь с нами.